Всем привет, добрый вечер, кто подключился сейчас к каналу The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Мы начинаем программу «Обсудим». Те, кто только что к нам присоединился, попрошу поставить лайки, подписаться на канал, если еще не подписаны. Впереди у нас час обсуждений актуальных тем дня, да и не только этого дня, тем более, что поступают они прямо буквально, эти темы и новости, прямо буквально сейчас. Не то чтобы какие-то горячие breaking news, но развитие событий есть, в том числе и связанное с Украиной и возможными переговорами впереди. Обсудим все, что наметили с Сергеем Пархоменко, журналистом, теперь по понедельникам у нас постоянно. Сергей Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, очень рад, что это стало теперь постоянным проектом. Будем надеяться, что слушатели наши привыкнут как-то поставить себе напоминалку на это время и будут постоянно тут нас с вами слушать.
Да, я надеюсь, не только слушатели, но и зрители. У нас есть как слушатели в
И
тебе
зрители.
радио, так и зрители нашего канала. Давайте начнем. И начнем с печальной, трагической новости. Наш коллега Ринат Валиуллин умер накануне. Это муж Ксении Лариной и один из людей, которые начинали радиостанцию «Эхо Москвы», один из людей ее первого состава самого, я помню, на «Эхе» еще на Никольской, это, собственно, самое первое помещение «Эхо Москвы», висел большой такой плакат, посвященный, ну, как бы, истории становления этого коллектива. И там была коллективная фотография. Человек там, наверное, 7 было, там Андрей Черкизов, Сергей Корзун. Кстати, не помню, по-моему, Венедиктов был тоже, Бунтман точно был, и был Валиуллин. Вот было несколько людей, который был первый самый состав «Эхо Москвы», один из самых спокойных и один из самых глубоких людей с «Эхо», с которым мне довелось общаться. Это удивительно светлый человек был. И наверняка вам тоже есть что сказать, Сергей Борисович.
Да, ужасно. Горькая утренняя сегодняшняя новость какая-то совершенно, в прямом смысле этого слова, душераздирающая. Вот раздирает душу мысль о том, что человек совсем не старый, ему 65 лет, совершенно неожиданно умер. Да, конечно, очень много лет мы были знакомы. Для меня Ренат был одним из, собственно, ну, таких опорных, базовых людей «Эхо Москвы». Я сам на «Эхе Москвы» никогда не был штатным сотрудником, но часто бывал, у меня была еженедельная программа, некоторое время была даже не одна, а несколько, и, в общем, мы виделись довольно часто. И Ренат был человеком очень сосредоточенным на своей профессии, и я бы сказал, таким неброским, не стремящимся к какому-то яркому, какому-то бурному своему представительству и успеху. Я не вспомню каких-то крупных, шумных программ, которые он бы вел, которые бы ему принадлежали, которые были бы как-то с ним связаны, но он все время присутствовал в эфире в качестве такого, так сказать, человека, который выполняет какие-то очень нужные обязанности. Он много лет занимался обозрением западной печати и делал такие дайджесты по разным конкретным поводам, когда случалось какое-то большое событие, он вот собирал из разных газет на разных языках по разным странам. Благо, он мог это делать. Он, насколько я правильно понимаю, по меньшей мере на двух языках абсолютно свободно говорил, по-английски и по-португальски. А на других языках явно мог читать легко, судя по тому, как он подбирал эти газеты в ту пору, когда никаких этих автоматических переводчиков еще не было, и это было совсем не так просто, как сейчас. Вот у него была такая традиционная роль. Он часто делал комментарии по каким-то конкретным поводам, по поводу конкретных каких-то политических деятелей. Была одна страна, с которой, конечно, все его мысли были связаны, и которую он знал невероятно хорошо. Это Португалия, ну и автоматически Бразилия, поскольку обычно это вещи, связанные между собой. Когда-то у меня была такая программа поздневечерняя, она называлась «Побег», про всякие неочевидные туристические направления, про то, ну, как бы попытка такая соскочить с таких натоптанных туристических троп. И я его позвал в передачу, которая была посвящена Португалии. Он очень интересно рассказывал. У него было много друзей, португальцев. Он переводил с португальского языка. В какой-то момент написал книжку, такой путеводитель для нового португальца, человека, который приехал жить в Португалию. Переводил и художественную литературу тоже, и документальную. Ну, в общем, я бы сказал, что это такой очень достойный, очень сосредоточенный, очень спокойный, полный какой-то внутренней уверенности человек, и явно для радио очень полезный, начиная от того, что у него был совершенно потрясающий голос, один из самых красивых, я бы сказал, голосов на «Эхе Москвы», такой очень глубокий баритон и такая очень спокойная, хорошая интонация, убедительное, что, в общем, тоже талант для радиожурналиста. В общем, жалко ужасно. Какой-то очень ценный, очень полезный для всей этой эхомосковской компании был человек. Ну и, конечно, он был много-много лет мужем Ксении Лариной. И их семья производила впечатление очень крепкой, очень дружной, очень верной, какой-то ласковой. У них был взрослый прекрасный, и ей, слава богу, прекрасный сын. В какой-то момент они уехали таки в Португалию оба. Как-то появлялись все реже и реже, все больше и больше времени там проводили, нашли себе дом там, ну, так сказать, в философском смысле дом. В очень красивом месте, в небольшом португальском городке, не в столице, я как-то не уполномочен говорить, где именно, но я там бывал, это действительно замечательное совершенно место, и казалось, что вот они будут там долго и счастливо вместе жить, и что впереди у них много прекрасного времени, может быть, написанных книг и так далее. В самое последнее время, когда Ксения стала делать много YouTube эфиров, регулярно появлялась у нее успешный канал, и она как-то много делает этой работы. Он все время был за кадром, и он был, так сказать, продакшеном этого канала. Иногда было его слышно, иногда его голос как-то раздавался в эфире, когда он что-то комментировал, там, иногда подсказывал, иногда что-то иронизировал над чем-то, но он был за кадром, и это вот тоже как-то очень было в его стиле, что вот есть она на виду, в кадре, перед камерой, а где-то за этой камерой помогает ей Ренат, который все выстраивает, устраивает. Ну вот, в общем, действительно, какая-то очень хорошая, мне кажется, добрая, достойная память об этом человеке должна остаться, он этого заслужил. Вот, собственно, все, что
Да,
можно сказать.
я хотел бы еще добавить, что в наше такое очень неспокойное время я вообще не помню ни одного, например, хоть какого-нибудь скандала, в котором бы участвовал Ринат Валиулин,
Абсолютно.
был бы
Почему?
вовлечен, задействован там как бы. Это невозможно себе представить.
Хотя из его имени и фамилии можно заключить, что он человек, так сказать, восточный, должен бы быть таким горячим, каким-то.
Невероятно спокойный, 100%
Абсолютно, да,
спокойный.
спокойный, очень, ну вот какой-то очень надежный, очень такой какой-то упорный человек, да.
Да, ну, может быть, если наши зрители вспомнят, к ближайшей пятнице еще можем повспоминать на стриме. У меня тоже есть несколько личных историй с Ренатом, парочка как минимум. Вот, приходите на стрим в ближайшую пятницу. И, конечно же, соболезнования Ксении Лариной, Олегу, сыну Рената и Ксении, и
У
ну,
Рената,
надо.
кажется, еще дочь взрослая была. Я, к сожалению, не знаю, как ее зовут, но, по-моему, у них было двое детей.
Вот, наши соболезнования. Пойдемте к темам общественно-политическим, так сказать. Вот буквально незадолго до начала нашей программы было сделано заявление Владимира Зеленского. Войну нужно заканчивать, сказал он. Меры по деэскалации, которые заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату, сказал Зеленский. Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Этому, надо сказать, предшествовало одно обстоятельство, которое, ну, может быть значимо, а может нет. Просто дело в том, что министр энергетики Украины сегодня утром сказал, что Россия нарушила перемирие. Вообще, с украинской стороны были данные о том, что это такое энергетическое перемирие нарушалось, и отдельные объекты инфраструктуры подвергались атакам. Там несколько сместились акценты, может быть, там с электростанции на угольные предприятия и так далее. Но, тем не менее, значит, вот эти заявления, ну и сами удары, разумеется, конечно, были. Но чуть позже Зеленский сказал, что Россия не нарушала перемирие, и что удары, если были, они были как бы не намерены, не носили целенаправленный характер. Как-то так, в общем, можно его понять. И после этого вот последовало то заявление, которое я процитировал в самом начале. Переговоры намечены на 5 февраля. Предстоящая ночь, самая холодная, обещает быть в Украине за эту зиму. Сейчас стоят холода серьезные. Любой удар, конечно, может нанести серьезный ущерб и обернуться дальнейшим развитием гуманитарной катастрофы, которая там наблюдается. Вот в этой обстановке приближаемся к переговорам 5 февраля. Чего от них в этом смысле можно ждать?
Ну вот, вчитываясь в это последнее заявление Зеленского, буквально когда там час назад, да,
Да,
сделанное совсем
перед
недавно,
программой нашей, да.
еще раз понимаешь, что Зеленский вынужден вести какую-то невероятно тонкую, тщательную, такую очень внимательную игру, следя буквально за каждым словом, за каждой буквой, за каждой интонацией. Он окружен людьми, которые несут с моря и с леса. Вот что несет Трамп? Что несет, я не знаю, там, Песков, что пишет в Твиттере Дмитриев, что исторгает из себя Витков или Лавров. Они безответственно брешут все. И каждый из них имеет возможность сказать: да, а я это разве говорил? Ну, мало ли, что я говорил как-то, а сейчас говорю другое. И врут бесконечно, и бесконечно чего-то преувеличивают, и бесконечно кого-то обманывают. И среди них есть один участник всех этих переговоров, президент Украины Владимир Зеленский, которому каждое его слово обходится страшно дорого. Потому что его невероятно внимательно слушают люди в Украине, и из каждого его слова пытаются извлечь какую-то новую важную мысль о том, а что с ними будет дальше. Потому что его невероятно внимательно слушают вот эти бесконечно врущие, но к чужим словам относящиеся невероятно трепетно и невероятно ревниво люди в администрации Трампа сегодня, припоминая ему каждый неосторожный жест, каждую приподнятую бровь, и все, и он должен за этой бровью бесконечно следить, потому что ему важно все время поддерживать понимание, что не он является препятствием на пути к миру, что он на самом деле согласен на многое, и он готов вести переговоры о том, может быть, о чем никакой другой президент бы не стал эти переговоры вести. И он вполне понимает ответственность, которая на нем лежит, и так далее. И это вот тоже такой еще один какой-то поразительный какой-то такой переворот судьбы, что человек, который всю свою жизнь был легким, веселым балаболом, как многим казалось, который, как бы, вот, профессия которого заключалась в том, чтобы хохмить со сцены безответственно, вдруг оказался в ситуации в какой-то момент, в котором действительно каждый звук обходится страшно дорого ему и людям, которые ему важны, и вообще целой стране, и делу, которому он в конечном итоге посвятил свою жизнь и так далее. Вот бывает как-то природа, она богата на какие-то вот такие невероятные перевороты. И здесь тоже, вот, что, собственно, он хочет нам сказать вот этим своим произведением последним. Он хочет сказать, что, ну давайте уже, ну, собственно, ну, вы хотели что-то обсуждать, вы хотели какие-то реальные предлагать варианты. Дело ведь в том, что вот эта история с переговорами, она ведется невероятно как-то вероломно. Очень правильное, по-моему, в данном случае слово. Веролом. Ломает веру со страшной силой. Вероломно российской стороной. Потому что, ну вот, Донбасс. Отдайте нам Донбасс. А это вот последнее, что мы хотим. Единственное, что мы хотим, вроде, казалось бы, и так это подается и американской стороной. Но хочется спросить, а что, у нас есть какие-то основания полагать, что даже если, например, они заполучат этот Донбасс, во что совершенно невозможно поверить и что невозможно себе представить, но если вдруг это окажется, а что, на этом война кончится, что ли? Да ни в коем случае, просто вытащат следующую карту. Скажут, а теперь денацификацию, а теперь Русскую Православную Церковь, а теперь верните нам деньги замороженные. А теперь поклянитесь нам навсегда, что не будет никогда никакого преследования, никаких военных преступников и никаких трибуналов не будет ни на каком уровне. Это будет касаться, не будет касаться ни президента, ни конкретных исполнителей, которые там расстреливали, насиловали, грабили, мародерили и так далее. Поклянитесь нам сейчас, тогда поговорим дальше. И у них этих карт там целая колода в рукаве. И совершенно очевидно, что концентрация на двух вещах, на Донбассе и Запорожской атомной станции, это переговорный прием. Это вот они решили, что вот в этой точке сейчас можно продавить, сейчас мы в этой точке продавим и палец перенесем, начнем давить в соседней точке. Это абсолютно очевидная история. Совершенно ясно, что это так будет. По одной простой причине, потому что никакой мир и даже никакое серьезное перемирие, никакое окончание войны путинской стране не нужно. И это все иллюзия. И, собственно, иллюзию эту прежде всего подогревает Трамп и его страна, поскольку им очень важно приписать еще девятую войну к этим восьми, которые он остановил, как он считает, то они соглашаются играть в это. Они и готовы исполнять эту роль. И играть, что называется, на лапу. Это абсолютный такой пляжный вариант. Как, я не знаю, всякий человек, который играет в преферанс, он знает, что вот на это можно нарваться. Когда играют втроем, и вдруг оказывается, что из этих троих двое на самом деле сговорились. И на самом деле они играют друг на друга. И это такой способ шулерства, ничего иное. Вот Трамп сегодня и вся его команда играет Путину на лапу. Как на сочинском пляже это происходит. Вот. Так что это невероятно тяжелый момент для Зеленского сейчас. И по тому, вот как он выстраивает слова в этом своем заявлении, по существу ведь оно ничего не меняет, оно ничего не добавляет, это заявление, но оно показывает уровень напряжения, оно показывает, вот как натянута эта нить, когда он подбирает, подгоняет слова одно к другому для того, чтобы вот создать эту ситуацию, что да, мы готовы, сделайте что-нибудь на той стороне. И, ну да, все сложилось к этому. И прежде всего вот эта ситуация с энергетической инфраструктурой, которая как раз на минувшей неделе продемонстрировала, что все очень худо, и эти удары накапливаются, и это тоже абсолютно классическая ситуация, когда латают, 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 а потом уже эти новые заплатки не на что цеплять, потому что вся эта структура, все эти подстанции, все эти передающие системы, все эти регулирующие системы, они истрепаны, избиты много раз уже починены в разных обстоятельствах. Там уже выясняется, что что-то чинить и ни в коем случае нельзя. Нельзя восстанавливать какие-то станции, потому что они совершенно разрушены. Надо принципиально по-другому это устраивать. И, конечно, вся эта инфраструктура, во многом оставшаяся еще от советского времени, она совершенно не предназначена к такого рода эксплуатации. Она не на это была рассчитана. И то, что произошло вот на прошлой неделе с этим так называемым каскадным обвалом электрических мощностей, свидетельствует о том, что, ну, эта система по-прежнему устроена таким образом, что она реагирует на какую-то более или менее естественную аварию. Вот там в одном месте чего-то отключилось. Значит, вот отключает соседний район, чтобы избежать перегрузку, движение электрической мощности обращается вспять, и там, откуда она уходила, туда она, наоборот, начинает приходить, чтобы заткнуть дырку. В общем, много мы начитались на прошлой неделе этих подробностей. Но совершенно ясно, что это не рассчитано на то, что с неба бомбы валятся. На это, на все. Это не так было устроено. Короче говоря, ну, можно долго этому сопротивляться. И тут еще элемент везения должен быть. Сильно ли холодно вообще? Что происходит в этой конкретной зимой? Какова конкретная нагрузка? Она бывает больше, бывает меньше. Как-то до сих пор там относительно везло. Вроде были теплые зимы, а теперь это везение прекратилось. Вот. И, конечно, сейчас для Зеленского невероятно тяжелый момент. И для меня это вот его последнее заявление, это только доказательство этой тяжести.
Да, видно, насколько тяжело это, потому что вот даже я видел и интервью, значит, главы Николаевской области Кима в Independent. Мы его сегодня утром обсуждали с Михаилом Шуйтельманом, например. И там тоже это звучит, тоже звучит, насколько трудно и насколько мала вилка принятия решения, то есть разброс вариантов, условно говоря, там вариантов-то не так и много. И люди, которые нужны, и техника, которая нужна, и все остальное, все это наслаивается. Но через несколько дней, если все пойдет как запланировано, 5 числа, возможно, мы увидим какие-то повороты в этом деле. Может быть, да, некоторые намекают на прорывы, в чем я сильно сомневаюсь, но посмотрим, как оно
Мне
будет.
кажется, что гораздо более вероятно ожидать прорывов в коммерческих взаимоотношениях между какими-то околопутинскими людьми и околотрамповскими людьми. Мне кажется, что они сейчас вот в основном прорываются в этом направлении. Мне очень легко поверить, что мы узнаем что-нибудь про разработку каких-нибудь шельфов, про добычу чего-нибудь где-нибудь, про открытие авиасообщения, о котором уже много раз как-то так смутно что-то бормотали, но мне кажется, что это назревает, тем более, что технически это довольно просто, как бы это не требует ничего, кроме распоряжений, и даже тут сама география этому помогает, потому что можно устроить маршруты этих перелетов, минуя Европу через Северный Ледовитый океан. Вот,
Вот, знаете, Сергей
так
Борисович,
что
я что подумал,
это вот они запросто.
что ведь у России всегда был такой способ ведения переговоров, если это были переговоры. У нас просто вот вышла новая серия «Breakfast Hut» от Ольги Романовой про Семена Могилевича, известного, значит, человека, который в свое время устраивал вот эту схему Росукрэнерго, если помните. Тогда с Украиной была, значит, были газовые споры, газовые, значит, войны и так далее. И там появлялись какие-то посредники, какие-то, значит, люди, которые на этом все обогащали, и все договаривались. Вот это сейчас применяется в схеме с
Абсолютно.
американской стороной, как мне кажется, тоже.
Абсолютно. И
С обеих сторон, да.
со всех сторон на это, конечно, сейчас бросится завсегдатай трамповского гольф-клуба, какие-то дружки, какие-то любители на этом немножечко погреться, на этом огоньке. И это желание совершенно обоюдное, потому что и на этой стороне есть такие же. Поэтому здесь, мне кажется, открываются какие-то большие перспективы. Все это, вот же еще что важно понимать, что это как бы на грани санкционных ограничений.
А
Вот
иногда
они
и за
что-то
гранью.
договаривают. Да, они договариваются о чем-то таком, вроде таком очень специальном. Давайте, вот мы такой проект, сякой проект. А потом глядишь, и окажется, что они образовали дырку какую-то, в которой какой-то серый импорт начинает происходить. Ведь постепенно мы же видим, что постепенно все-таки очень медленно, очень шаг вперед, два шага назад. Но возможности для вот этих контрабандных поставок постепенно все-таки, ну, я бы сказал, осложняются. Осложняются во многом потому, что там пугают страны-посредники, им у них появляются какие-то дополнительные сложности, пугаются банки, которые все более сложные комплайнс устраивают, которые осложняют расчеты за эти серые поставки и так далее. Немножечко вроде начали пугать всю эту историю с морским флотом. Так хорошо все было устроено, так все приноровились с этими танкерами, которые сначала там перегружались в море, а потом перегружаться перестали, а просто как-то у каждого капитана под кроватью чемодан разных флагов. Как-то он открывает чемодан, вынимает нужный флажок, вывешивает, там чего-то переоформляет какие-то документы, и вот тебе, пожалуйста, это уже танкер не из Гвинеи, а с Коморских островов. Вот иди как-то угонись за ним. Ну вот, вроде что-то такое чуть-чуть начали это все осложнять. А эти, значит, сейчас вот взаимовыгодное сотрудничество организуют. И в этом взаимовыгодном сотрудничестве будет такое количество дыр и тоннелей, которые они насверлят. И это, конечно, тоже отразится. И будет совершенно поразительная ситуация, когда, с одной стороны, Соединенные Штаты вроде ужесточают какие-то санкционные меры, а с другой стороны, они же оказываются конкретные люди, конкретные бизнесмены, конкретные авторы проектов и конкретные бенефициары этих проектов оказываются теми, кто, собственно, делает эту сеть более проницаемой и делает эти санкции более условными.
Вот я думаю, когда вы заговорили про там всяких Виткофов, дружков Трампа и окружение Путина и так далее, кого и что мы узнаем в очередных файлах каких-нибудь? Вот сейчас
Ну да, ну,
разбираем Эпштейна.
это люди, которые, так сказать, в конце концов знакомы друг с другом, как теперь все стали говорить. Вот через одну, как бы это сказать, это вот то, что тоже фигурирующий бесконечно в этих файлах был такой, он и есть, никуда не делся, по всей видимости, такой всемирный сутенер по имени Петр Листерман. То, что он называл «наше русское мохнатое золото». Вот, значит, вот этим золотом так много всякого оплачено, и так много этих связей опасных, знаете, вот «les liaisons dangereuses», как это во французской литературе называлось, опасные связи. Вот они оказались не такие уж и опасные. И действительно, этим людям, как мы видим из этих, среди прочего, то, что мы видим из этих файлов, не первый раз мы в точности это же видели, например, из прокурорского расследования, первого большого расследования деятельности Трампа по поводу его попыток взаимодействия на первых выборах 2017 года. Мы видим, как легко эти люди договариваются, во-первых. До какой степени на одном языке они говорят. И как слетается невероятное количество разнообразнейших жуликов и мошенников на этот свет, которые чуют, что на этом, может, какие-то адвокаты, какие-то активисты, какие-то бизнесмены, какие-то пиарщики, какие-то бесконечные политтехнологи и многочисленные лоббисты. Как-то для них это невероятно питательное во всех смыслах этого слова благодатная среда. И им договориться легко. Вот Зеленскому договориться страшно сложно, с кем бы ты ни был. Он чужой на этом празднике жизни. Он там не бывал. И он совершенно по-другому устроен. И он и из другого мира произошел. А эти, что Дмитриев с Витковым, в буквальном смысле этого слова, лежали на одном матрасе, мне очень легко себе представить. Да запросто.
Вас, ну, вчера я видел в Daily Mail заголовок, ну, Daily Mail – желтая газета, и тут надо делать скидку, но тем не менее, они сделали вывод, что вообще вся эта, значит, империя Эпштейна работала как медовая ловушка для КГБ, ну, имеется в виду, видимо, ФСБ все-таки, вот, для российских спецслужб, короче говоря, и работала на Москву. Ну, там вообще можно очень долго. Вчера я видел огромное количество людей, которые, и комментариев, которые там говорили, что все эти самые конспирологи-то, оказывается, были правы. Вот так и поверишь в какой-нибудь QAnon там или Пиццагейт или что-нибудь еще в этом духе, потому что все со всеми связаны, и все где-то там фигурировали. Там, условно говоря, какая-нибудь там Маша Дрокова с этим Эпштейном, и тут же компромат на Трампа, а это значит, что тоже такая идея насчет того, что у Путина есть компромат на Трампа, и вообще он агент Краснов, и все, она играет новыми красками совершенно в этом свете. Вот, и так далее. Это, конечно, совершенно потрясающе. Вас вот эта история о том, что Эпштейна могли использовать, и вот его эту сеть, не знаю, могли использовать как набор компромата для России, потому что там еще и российских девушек было довольно много. Вот набор компромата для российских спецслужб. Как она вам кажется, вероятной?
Абсолютно, конечно, конечно, кажется. По одной простой причине, это очень универсальная вещь. Потому что, собственно, чем был занят Эпштейн, как мы видим из этих файлов, и как, собственно, и предполагалось на протяжении уже теперь многих лет, пока разрабатывается вся эта громадная сеть Эпштейна и империя Эпштейна. Эпштейн был занят созданием среды, созданием системы общения. Вот помните, был такой прекрасный рекламный лозунг «Connecting People», который
У Nokia, да.
сначала принадлежал Nokia, а потом решили, что вот лучше всего подходит к нему водка столичная, которая вот «Connecting People». Что, собственно, водка делает лучше всего? Она связывает людей. Вот Эпштейн делал это почти так же хорошо, как водка. Он связывал людей, самых разных, и разнообразие этих людей в его нынешней переписке, господи боже мой, кого только там нет, каких только там неожиданных, поразительных персонажей. Когда мы выясняем, что, я не знаю, вот я сегодня тоже это почитал, что оказывается, Эпштейн был большим любителем писателя Набокова. И вот он переписывался с самым главным в мире набоковедом и автором биографии Набокова, который лично ему советовал, значит, с какого романа лучше начать чтение Набокова, и советовал ему свою собственную биографию Набокова, как если вам хочется узнать, кто такой Набоков, то почитайте мою биографию, она очень хорошая. И это не единственный человек из литературного, книжного мира, которого там можно обнаружить. И из какого хочешь мира. Соединял разных людей. И само по себе выясняется, что это огромный капитал, что это колоссальная возможность, что это невероятно прибыльная профессия соединять разных людей и быть универсальным соединяльщиком по любому поводу, кого хочешь, с кем угодно, могу познакомить, могу найти молодых 13-летних шлюх, а могу найти государственных деятелей, миллиардеров, министров, лидеров партий, абсолютно кого угодно, или каких-нибудь интеллектуалов. Эпштейн, оказывается, был большим поклонником проекта 23 and Me. Знаете, есть такой, когда
23,
плюешь
да.
в пробирочку, посылаешь в пробирочку, а через некоторое время тебе сообщают, что, значит, вот у тебя такой-то набор хромосом и такие-то Значит, у тебя есть среди предков твоих такие-то были национальности. Очень увлекательная вещь. Можно попытаться даже каких-то родственников найти на другом конце мира. Значит, и вот он был большим поклонником этого проекта 23. Неизвестно почему. То ли сам увлекся, то ли его попросили это как-то порекламировать. И он рассылал эти пробирочки разным своим знакомым. Ну, например, философу Наому Хомскому послал такую пробирочку. А также режиссеру Вуди Аллену. Послал такую пробирочку. Зачем? Да пригодится когда-нибудь. Надо будет, познакомим и Наама Хомского с кем-нибудь, и Вуди Аллена с кем-нибудь познакомим. Зря не пройдет, что называется. Давай веревочка, давай веревочку. Пригодится в хорошем хозяйстве. А дальше разные люди, попавшие в эту сеть и приложившие часто много усилий для того, чтобы попасть в эту сеть, начинают этим пользоваться для того, что кому нужно. Кто-то для заведения каких-то бизнес-связей, кто-то просто для удовлетворения своих анонизменных инстинктов, а кто-то для добычи разведывательной информации. Все возможно в этой сети, в этом бассейне. Что только не плавает и кого только там нет. Так что это не удивляет совершенно. Это, ну вот, мир так устроен. Он устроен, собственно, на связях, на коммуникациях. И вся человеческая цивилизация, развивая эту систему коммуникации, ведь это стало возможным. Почему? Потому что очень легко, очень хорошо работают мессенджеры, прекрасно работает электронная почта, всякие календари электронные, всякие системы для удаленных разговоров по Zoom. Все это прекрасно работает. Человечество так здорово, столько инструментов наделало для этого, что вот теперь создавать эту сеть, ну, просто одно удовольствие.
Но вы знаете,
это не удивляет.
На самом деле, знавал я людей, которые производили похожий вайб, похожую деятельность и до всех этих
Ну да,
и всего прочего.
Умельцы в истории известны, в средние века они известны.
Ну,
И,
нет, ну вот,
конечно.
Одного мы с вами знаем лично, что называется. Встречались, общались и так далее. Это Борис Абрамович Березовский. Вот я
Да.
когда читаю файлы, прямо у меня встает перед
Ну, паразитным
глазами.
образом, он очень, конечно, я, разумеется, как и мы все,
Да.
фамилия Березовский была одна из первых фамилий, которую я вбил в этот поисковый, значит, поисковую строчку, должен вам сказать, что он очень скромно там представлен, что, собственно, ничего такого. Главным образом он представлен потому, что Эпштейн или там кто-то пересылали друг другу по почте тексты каких-то газетных статей, которые их заинтересовали, и там Березовский упоминался. Ничего особенного. Вот. На мой взгляд, его должно было быть там гораздо больше, особенно если понимать, что Березовский был буквально, в смысле, человек с дымящимся одним местом, ну, это как-то очень было в его стиле, вот это все. Но, видимо, ему как-то ума
может
хватило
быть, но там же
удержаться немножечко
еще не все файлы
все-таки подальше.
обнаружены, так что может быть еще
Может быть, да,
что-то.
может быть, нам еще что-то предстоит. Да, я думаю, что мы там найдем еще и его, и Дерипаску, и как-то много есть разных любителей этого дела. Вот это, пожалуй, то, что меня все-таки больше удивляет. Это, хотя опять, это можно объяснить, и мы слышим в последние дни массу этих объяснений самых разных, от самых разных людей, почему вот людям, которые, казалось бы, всего добились, невероятно разбогатели, схватили Бога за бороду и как-то поднимались до какой-то высшей власти, почему они все потом оказываются до такой степени, значит, слабы на этот педофильский секс. И что вот в этом есть какое-то объяснение, что им нужно самим себе доказывать, что им все можно, нет никаких пределов, и им ничего ни за что никогда не будет, и как-то все им доступно. Но все равно, вот уровень этого совершенно, на мой взгляд, поразительный. Вот, ну, как-то там встречаются действительно люди, которых ты совершенно не ожидаешь увидеть в этой компании, и, я бы сказал, в этой позиции и в этом окружении. Вот. Понятно, что есть области человеческой деятельности, где все это чрезвычайно развито. Ну, не знаю, я 3 раза в своей жизни был на Каннском фестивале, И, ну, в общем, вывез оттуда какие-то очень бурные воспоминания. Слава богу, сам ни в чем не участвовал, но навидался многого в разных обстоятельствах и с разными людьми. Вот, но оказывается, что, ну, действительно, вот есть вещи, которые... Такое ощущение, что люди не способны этому противостоять. И это уже на каком-то странном, действительно, психофизиологическом уровне, что вот включаются какие-то такие механизмы, которые заставляют их увлекаться такого рода отношениями и такого рода преступлениями. Это вообще, по-моему, интересный материал для каких-то нейрофизиологов, которые, может быть, найдут в этом какую-то химическую природу, что вот начинает вырабатываться какой-то такой несвойственный гормон, который там в результате загоняет человека вот в эти обстоятельства. А Эйпштейн только этим всем пользовался. Но, конечно, к этому всему, мне кажется, нужно относиться как к какому-то очень большому испытанию человечества в целом на вшивость. Потому что вот сейчас нам, видимо, предстоит, вот наше поколение оказалось тем самым поколением, которому предстоит понять, а вообще существует ли на свете, ну, что-то похожее на ответственность, справедливость, достоинство и так далее. Потому что если им всем это все, вот действительно, начиная с Трампа и кончая всеми теми, кто задействованы были в этой сети, если им это все сойдет в результате с рук, и в результате человечество скажет, что, ну, они такие большие начальники, ну, что мы можем с ними сделать? Мы можем только стоять и смотреть. Вот я сегодня прочел, конечно, это несравнимая вещь, я прочел в Фейсбуке пост одной своей хорошей американской знакомой, живущей в Вашингтоне, о том, что, по всей видимости, назначен день, в который будет разрушен Кеннеди-центр. Вот тот самый Кеннеди-центр, который Трамп переименовал в свое имя. Это один из величайших мировых, я бы сказал, очагов искусства. Это место, где живет музыка, театр, какая-то художественная деятельность интеллектуальная. Это вообще очень важное место на Земле, этот Кеннеди-центр в Вашингтоне. И вот по велению некоего человека приедут туда бульдозеры и снесут его, потому что он решил на этом месте построить то, что вот он считает что-нибудь такое с золотом, что он считает более правильным. И люди, вот пока это там какое-то относительно ограниченное количество людей в Вашингтоне, которые про это знают, потом весь Вашингтон, потом вся Америка, а потом весь мир будет стоять и смотреть на это. И говорить, ну, а что мы можем сделать? Ну, он президент Соединенных Штатов. Он самый влиятельный в мире политик. Как-то мы не можем с ним
Многие
ничего
еще и
поделать.
поддержат. И поддержат, скажут, что с золотом
Ну,
хорошо,
нет, я
нормально,
про это
как
уж не
надо.
говорю. Конечно, кто-то, да, кто-то захочет на этом еще и чего-то заработать. Я имею в виду заработать каких-то связей, отношений, контактов, приблизиться к власти еще на лишний шаг там и так далее, и так далее. Но вот действительно, вот это ощущение, ну, не может быть, чтобы это просто кончилось ничем, вся эта история. Чтобы вот все это вылезло наружу, все это образовалось, обнаружилось с именами, с документами, с фотографиями, с возможностью построить эти связи, нарисовать вот эти паутинки, которые между ними были устроены, кто кому чего возил, как устраивал. С огромным количеством людей, которые говорят о том, что я жертва, со мной конкретно произошло то-то и то-то, со мной обошлись так и сяк. Все это, конечно, подлежит расследованию. Нет никаких сомнений, что среди этих жертв найдутся и фальшивые жертвы, найдутся те, кто, в свою очередь, пытаются на этом как-то что-то нагреть, но очень много и реального. И, ну вот, сейчас мы увидим. Чего стоит этот итог человеческой цивилизации?
Вы знаете, когда вы говорили про то, что, ну, в предыдущем обсуждении про договоренности, да, ну не договоренности, а процесс переговоров между там Россией и США, и что одной рукой Соединенные Штаты вроде бы вводят какие-то новые санкции и пытаются как-то давить на Россию, пытаются показать, что они давят на Россию, а другой там как-то договариваются о своих бизнес-делах. У меня вот похожее ощущение, когда речь идет про спорт. Потому что как-то тихой сапой вроде бы возвращают Россию в разных федерациях, там сначала какие-то связанные там с борьбой, не знаю, там еще что-то, вот потихоньку и с флагом, и с гимном. Вот сегодня президент ФИФА, главного, в общем, спорта Федерации футбола, Международной Федерации футбола, ну как главный, ну самый популярный просто вид спорта и все, не главный, но самый популярный, самый массовый в смысле зрелища. Инфантино, которого, в общем, часто видели в Москве в компании там с Путиным и его приближенными, рассказал о необходимости снять с России ограничения на участие в международных футбольных чемпионатах. И, естественно, эта позиция была поддержана в России, сказали, что да, надо, необходимо. Мы обязаны это сделать, сказал Джанни Инфантино, потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти. Он подчеркнул, что возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу. Европа, правда, виз не даст, но неважно. Инфантино также выступил против предложения запретить участвовать в турнирах командам из Израиля. Но это, так сказать, отдельная тема. Про Израиль тоже можно будет поговорить. В общем, короче, возвращают Россию в главный спорт потихонечку, судя по всему.
Я бы начал с того, чтобы напомнил, что совсем свежую историю, что это тот самый Джанни Инфантино, который специально для Трампа выдумал медаль футбольного какого-то там триумфа, я не помню чего и как она там называлась, привез ее Трампу, согнулся там в форме буквы ЗЮ, и дальше была эта гомерическая сцена, когда Трамп, значит, выдернул у него фактически из рук эту медаль и надел ее себе на шею, а этот, значит, ласково ему в этот момент подхихикивал, как-то подмахивал и подлизывал. Очень много грязи во всей этой истории. И опять давайте вспомним несколько важнейших событий последних лет, которые нам показали, как это все устроено. Как Путин купил за деньги зимнюю Олимпиаду в субтропиках в свое время, купив возможность проведения Сочинской Олимпиады. Как Путин купил деньги чемпионат мира 2018 года. Это была громадная коррупционная эпопея, когда чемпионат достался стране, в которой на тот момент, когда он был этой стране продан, в этой стране не было ни одного, буквально, ни одного стадиона, который соответствовал тем стандартам, которые являются базовыми стандартами для рассмотрения кандидатуры той или иной страны для проведения чемпионата мира. Или давайте вспомним всю историю про допинг, про мочу через дырочку, которую в дырочку в стене, которую передавали туда-обратно, про убитых сотрудников лабораторий, про всю эту невероятную гигантскую индустрию вранья, которая вокруг этого была раздута, несомненно, при участии, при содействии и при каком-то деятельной поддержке людей из разного рода международных олимпийских организаций, разных спортивных федераций и так далее, и так далее. Поэтому, ну что, ну, Джанни Инфантино теперь торгует этим и своей частью санкций. И что-то такое, наверное, на этом заработает и он, и его окружение, и вся эта федерация в целом, что Путину не жалко на это денег и не жалко на это влияние, что у Путина есть компромат на огромное количество этих людей. Опять давайте вспомним, скажем, я не знаю, истории про швейцарских прокуроров, которые десятилетиями ездили охотиться, во всех смыслах этого слова, в Россию, и имели там какие-то совершенно эпохи Римской империи и периода упадка, разнообразные развлечения и немыслимую совершенно коррупцию, и потом принимали какие-то потрясающие решения. Слава богу, есть на эту тему множество замечательных расследований, сделанных российскими журналистами. Так что, а эти, я уверен, что залежи разного рода компромата и разного рода вербовочных документов на всю эту мировую спортивную элиту, они совершенно неисчерпаемы. На протяжении многих лет над этим работали, за это платили и так далее. И что уж спортивный мир ввязан во всю эту историю, скажем, на которой построена сеть Эпштейна, ну, в этом точно нет совсем никаких сомнений. И мы можем вспомнить огромное количество разнообразных скандалов вот именно такого свойства, когда речь шла о сексуальной эксплуатации, о сексуальном насилии, о дискриминации, о бесконечных историях с, не знаю, там, взаимоотношениями между тренерами и спортсменами и спортсменками, о том, как разные спортивные организации становились такими международными борделями, где торговали хорошенькими атлетками и так далее. Всего этого мы видим колоссальное количество. Почему сейчас надо про это вспоминать? А потому что это очень облегчает такого рода, я бы сказал, взаимоотношения. Ну, как бы легко на это нажать, легко потребовать, легко что-то напомнить этим чиновникам и попросить их особенно как-то не выпендриваться, вот, да, сильно не выпендриваться, а быть как-то позговорчивее. Что, я думаю, мы видим в очередной раз в этой ситуации. Действительно, вы совершенно правы, это абсолютно не соответствует никаким обстоятельствам окружающего мира. Мальчики и девочки должны играть в футбол в Европе, но только кто им визу даст. Там речь как-то немножко не о мальчиках и девочках, немножко не о том, когда речь идет о возвращении российских спортивных делегаций в крупные международные соревнования.
Я часто замечал, что если хотят сделать какую-нибудь гадость, подлость, объегорить кого-нибудь и так далее, легче всего за детей прикрыться. Ну,
Ну,
собственно,
конечно, сразу мальчики и девочки,
да.
так как-то все грустно. Как-то. Я хочу напомнить, что, знаете, когда речь идет действительно о каких-то больших спортивных талантах и больших спортивных желаниях, то все, давайте вспомним, что происходит с российским теннисом. Да все хорошо с ним происходит, потому что как-то люди находят возможность, едут, поступают в какие-то мощные эти теннисные академии. Ничто их не способно остановить. Надо будет, если они хотят заниматься теннисом, меняют приписку, меняют паспорта, отказываются принимать участие в национальных сборных. Это оно стоит того, особенно когда речь идет о национальных сборных страны, которая ведет братоубийственную войну и уничтожает миллионы людей. Небольшая честь сражаться на международной арене в сборной этой страны. Хочу напомнить этим мальчикам и девочкам. Хотите играть в футбол? Уносите ноги. Вот, собственно, и все. И играйте в футбол без помощи Путина и без помощи купленного им персонала футбольных федераций.
Еще одна тема, которая, так сказать, звучит я бы это назвал нижним интернетом, конечно, но тем не менее. Значит, история в следующем. Она требует довольно долгого рассказа, кто на ком стоял, так сказать. Значит, так называемое издание Сота, она же Сота Project, не путать с Сота Vision, где работают наши коллеги, в том числе и в России, она довольно много посвящает своего внимания разным деятелям оппозиции, в том числе Владимиру Карамурзе. И они писали, и одна из публикаций, может быть, даже не одна, была посвящена деятельности Free Russia Foundation, где работает Владимир Карамурза и его жена Евгения, и фонда поддержки политзаключенных, который Владимир и Евгения образовали. Ну вот, значит, они достали Владимира Карамурзу, причем в любом смысле этого слова, и на сессии ПАСЕ, вот где открылась платформа российской первой, Первое заседание было, и было знаменитое интервью Владимира Карамурзы, где он отказался, собственно, его давать, назвав соту соответствующим ей названием. И Евгений Карамурза написал большой пост в Фейсбуке, объясняя, собственно, в чем дело. Дело в том, что сота обвинила их фактически в том, что деньги, предназначенные на политзаключенных, ну, или там не обвинила, она дала понять. Там из этой публикации многие сделали вывод, что деньги, предназначенные политзаключенным, в основном шли на зарплаты. А на самом
По-моему,
деле...
не так. По-моему, не в этом было обвинение. По-моему, это классическая такая была манипуляция,
Да,
что
я и говорю,
берется,
что...
два несвязанных
Друг
факта
другом
и
с факта,
произносится
да.
внутри одной фразы.
Знаете, да,
И тогда всем кажется, что они связаны между
Да,
собой.
история в следующем, что есть фонд Фрираш Фундейшн, в нем они получают зарплату. Или там, значит, как-то это оформлено. В нем они получают доход. Есть другой фонд, который они сами создали на деньги, полученные от премий Владимиром Карамурзой, Евгений, кстати, тоже. И эти деньги, значит, должны идти на политзаключенных. Они в публикации все это смешивают и говорят, они вот получают столько, а на получают вот столько, а на политзаключенных тратят вот столько. Видите, какие они плохие люди. Вот о чем шла речь. И нет, многие просто, я видел много комментариев, и люди это поняли так, что деньги, которые собирали на политзаключенных, воровались. Вот и все.
Ну, так
Это...
профессионалы же работают.
Да?
Это не люди поняли так. Это просто люди, которые хорошо знают, так сказать, свое дело. Они как бы организовали это понимание. Они нарисовали такую картинку, где одно внутри другого, и одно связано с другим, а на самом деле не связано совершенно. Есть два фонда, не связанных между собой, не находящихся один внутри другого, не подчиненных один другому, не созданных одним с помощью другого и так далее. Есть два фонда. Один – личный семейный фонд семьи Карамурзов, который тратит свои личные деньги на поддержку политзаключенных. Скажу вам честно, что я небольшой знаток деятельности этого фонда, и, собственно, они, в общем, по понятным причинам вынуждены довольно конфиденциально эту работу вести, потому что еще не хватало, чтобы кто-нибудь узнал, кто эти семьи, которые получают эту помощь. Именно потому, что большинство этих семей находится внутри России. Так вот, есть такой фонд, который занят тем, что он тратит деньги семьи Карамурза на семьи политических заключенных в России. Есть другой совершенно фонд под названием Free Russia Foundation, где Владимир Карамурза и Евгения Карамурза работают и получают там зарплату. Мы можем долго обсуждать, что именно они делают в этом втором вот этом фонде Free Russia Foundation, каковы услуги, которые они оказывают, какой объем работы, который они проделывают, большую ли работу большую ли пользу они приносят, соответствует ли польза размеру той зарплаты, которую они там получают. Это все можно обсуждать, это все подлежит в соответствии с американскими законами американской отчетности. Как я понимаю, все эти цифры эта самая сота взяла не путем хитрости и коварства где-то раздобыла, а просто зашла на официальный сайт, где висит эта отчетность, она висит там абсолютно открытая, доступная, прозрачная для всех. Вот, окей, все это можно обсуждать, все это можно анализировать, обо всем об этом можно расспрашивать, но только это не имеет никакого отношения к деятельности Владимира Карамурзы и Евгении Карамурзы по поддержке политзаключенных из их личного фонда. Но вопрос был построен, и допрос Карамурзы публичный был устроен в публичном месте таким образом, абсолютно намеренно, абсолютно эффективно, я бы сказал, мастеровито устроен был таким образом, чтобы замешать эти две проблемы в одну. И, собственно, вопрос заключался в том, что почему у вас такая большая зарплата на фоне того, что вот вы так мало тратите на политзаключенных? А почему должна быть связь какая-то между одним и другим? Давайте как-то по отдельности это все, поскольку в реальности связи никакой между этими цифрами, этими обстоятельствами не существует. А всякий, кто пытается эту связь установить и продемонстрировать, и не стимулировать, а симулировать, тот устраивает, несомненно, намеренную провокацию, не имеющую никакого отношения ни к журналистике, ни к каким поискам истины, ни к
Вот тут
какому
как раз.
праву журналиста задавать вопросы и так далее.
Вот тут как раз, да, Сергей Борисович, тут как раз и есть вопрос в этом. Для меня, например, и да, потому что я, опять же, вижу реакцию людей, вижу реакцию публики, каким образом многие, если не подавляющее большинство, воспринимают Соту как журналистов. Они говорят, Владимир Кармурза нахамил журналистам. Владимир Кармурза отказался отвечать на вопросы журналистов. Вот эта профессия воспринимается как журналистика. Вы, Сергей Борисович, так сказать, человек, который не последнюю роль играет в журналистике российской, и есть и премия «Редколлегии», и сообщество там и так далее. Как смотрите на то, что люди воспринимают важные истории или, например, я не знаю, там «Медузу» или там «Дождь» и «Соту» в одном абсолютно ряду. Все для них журналисты.
Ну, к сожалению, люди по последние десятилетия немножко запутались. Для меня гораздо более печальный и гораздо более тревожный и вообще невыносимый факт из этой области заключается не в том, что Соту принимают за медиа, а в том, что и даже, что там, Соту, и Rush Today кто-то принимает за медиа, и
Да.
НТВ принимает за
Они
медиа.
примерно одно и то же
И
делают,
«Вечер с
ребят.
Владимиром Соловьевым»
Да.
принимают за образец журналистской
Не, но
работы.
медиа, ладно, медиа это
И
есть.
всех остальных, и считают, Владимир Соловьев у нас кто?
Да,
Журналист.
журналист,
А
да.
кто у нас,
Ага.
Скайбеда у нас кто? Журналист. У нас много в России осталось прекрасных журналистов, которые продолжают действовать как журналисты. Это само по себе печально. Но гораздо печальнее другое, что каждый год две сотни молодых людей российских поступают в Московский государственный университет на факультет журналистики. И они считают, что они там будут обучаться журналистике. А их там обучают совсем другим профессиям и совсем другим навыкам. И совсем другим обыкновениям, построенным на совсем других принципах и обыкновениях. Вот это кажется мне действительно печальная история, потому что происходит порча молодых людей, происходит их развращение и растление, сказал бы я, на этом факультете. Поэтому тот факт, что огромное количество людей в России, к сожалению, утратили это представление о том, что журналистика является, а что журналистикой не является, это факт несомненный, установленный, развивающийся много лет. И, ну, собственно, в данном случае мы видим только одно из небольших последствий этого факта. В данном случае это был, так сказать, акт провокации, который был проделан на наших глазах абсолютно намеренно. А уважение к исполнителю этого акта провокации, хочу напомнить, строится на том, что, ну как же, надо уважать человека, которого аккредитовала ПАСЕ.
Да.
Ну, давайте погрузимся немножко в процедуру аккредитации в ПАСЕ. Если я правильно понимаю, это не очень сложно аккредитоваться в ПАСЕ. У ПАСЕ есть большая пресс-служба, есть открытая электронная почта, можно туда написать, можно аккредитоваться, предъявить формальное удостоверение, а может и не предъявлять формального удостоверения. У большинства российских журналистов никаких формальных удостоверений в последнее время нет. И мне кажется, что вот этот фактор, что целое ПАСЕ аккредитовало этих людей. Ну да, ПАСЕ аккредитовало, думая, что они там будут исполнять свой журналистский долг. А они исполняют там задание своего работодателя, который велел им устроить скандал и провокацию. С этой аккредитацией в руках. Ну, что ж теперь делать? Это случается в нашей жизни теперь. Но просто важно к этому правильно относиться. Вот относимся к этому так, как к провокации, намеренной. Способ проведенной провокации нам понятен. Что с чем они сложили вместе, чтобы создать ложное представление. Мы хорошо видим. Распутать этот узелок нам совсем не сложно. Мы знаем, что есть один фонд, другой фонд, и они не связаны между собой. И то, что написала Евгения Карамурза, подробно изложив обстоятельства работы, собственно, вот этого их семейного фонда, который занят помощью политзаключенным, полезная очень информация, пригодится. И пусть будет.
Да, с одной стороны, да, с другой стороны, это точно я, например, не очень понимаю, как реагировать, потому что я знал, как будут развиваться события, что Сота из этого сделала еще одну публикацию, и, естественно, препарировав это таким образом, что Евгений Карамурза не ответил на вопросы, и все их претензии сохраняются. Они сохранились бы, что бы она ни написала.
Ну, работа
Так
у
что...
них такая собачья, тем более, что, как мы только что убедились, их претензии не имеют отношения к деятельности этого фонда. Они могут обратить свои претензии на фонд Свободной России, Free Russia Foundation,
Foundation, да.
да, и попытаться у них спросить, почему вы платите такие большие зарплаты своим сотрудникам? Это, во всяком случае, возможный вопрос. Замечу, что Free Russia Foundation абсолютно не обязана на него отвечать. И никакая корпорация, никакая компания не обязана на такого рода вопрос отвечать что бы то ни было, кроме того, что, во-первых, это наша внутренняя политика, во-вторых, наши финансовые отчеты законным образом опубликованы, и ни у кого нет к нам никаких претензий, ни у налоговых органов, ни у органов финансового надзора и так далее. В каких-то странах существуют ограничения на этот счет. Вот я знаю, например, во Франции, где я сейчас живу, что если вы организуете НКО, то служащие этого НКО, директор этого НКО, например, там, не знаю, главный бухгалтер, казначей и так далее, не имеют права получать зарплату больше определенного лимита, очень низкого, надо сказать. По-моему, две трети, я никогда в это подробно не погружался, но если я правильно понимаю, две трети от, грубо говоря, от мрота французского, от минимальной зарплаты. Это совсем небольшие деньги. Вот это все, что может зарабатывать директор такого рода организации. Вот во Франции есть такое ограничение. И в случае чего можно куда-то пожаловаться, если что-то нарушается по этой части и так далее. Есть ли такое ограничение в Соединенных Штатах? Я не знаю. Можно это выяснить. Пусть это выяснит СОТА или кто угодно еще. Но почему-то мне кажется, что если эти сведения опубликованы на официальном сайте Free Russia Foundation, то там заведомо нет никакого нарушения. Во всяком случае, никто этого нарушения там не обнаружил и с претензиями к ним не обратился.
Последнее, что хотел обсудить, мы так немножечко, так сказать, перебрали, но, с другой стороны, никуда не
Ну, а
торопимся.
куда мы торопимся?
Брекфаст-шоу в 9 утра только. Вот я единственное, куда тороплю, а так совершенно свободен. Значит, накануне, в воскресенье, было 95 лет со дня рождения Бориса Ельцина, ну, наверное, не самая большая дата в России, хотя я удивился, что вот, например, в Екатеринбурге, откуда, собственно, Борис Ельцин, отмечают этот день, и даже местные чиновники возлагали цветы к его памятнику, и это довольно удивительно на фоне того, что в последнее время происходит и вокруг Ельцин-центра, и в связи с тем, каким образом относится к Ельцину и нынешняя власть, и не только власть. Но тут, кстати, да, тоже удивительно было. Путин Ельцина вспоминал на встрече с патриархом в 17-летие, значит, патриаршества. Путин тоже
Ну, не
упоминал.
очень щедро он упомянул, так одну фразочку
Ну,
какую-то кинул.
это вообще редкий случай, когда он Ельцин вспоминает. Ведь Путин-то у нас анти-Ельцин, он не пьет, порядок навел, там что еще, земли собрал, вот это вот все и так далее. Так что он его вообще редко. А тут что-то вот таким образом. Что думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, мне очень больно и неприятно смотреть на то, как каждый раз какие-то вот годовщины, так или иначе связанные с Ельциным, оказываются поводом для того, чтобы в очередной раз его облить грязью. Я считаю, что Борис Ельцин сыграл очень важную роль в истории России, многое сделал, многое из того, что подлежало слому, разломал. Под конец своей жизни сделал ужасную ошибку, несомненно. передав власти, не просто формально передав, так сказать, формально поддержав, но действительно много сделав для того, чтобы власть досталась Владимиру Путину, это большая беда как-то. И мы год за годом пытаемся осмыслить, как это произошло и каким образом он к этому пришел. Именно потому, что ничто в начале его деятельности, ничто в том основном, что он сделал в течение своей жизни, ничто как бы не свидетельствовало о том, что все это так ужасно кончится, и что все это таким образом деградирует и приведет вот к такой, вот такой ситуации. Так что мне кажется, что нечестно и в политическом смысле безответственно вываливать на Ельцина, как и на Горбачева, кстати, есть такой спорт, как-то ни того, ни другого нет в живых, они защититься не могут, как-то вываливать на них какие-то наши собственные претензии, во многом к себе адресованные, и перекладывать на них нашу собственную неспособность принимать какие-то важные решения, нести какую-то важную ответственность и так далее. Один пример по поводу Ельцина. Вот, пожалуй, то, что помимо того, что ему чаще всего ставят вину, что он передал власть Путину, а еще Ельцин не устроил, не запретил коммунистическую партию и не устроил люстрацию в России. Поскольку я, что называется, присутствовал при этом, будучи активно действующим политическим репортером в это время, и помню знаменитый, забытый всеми процесс в Конституционном суде 1992 года, посвященный попытке запрета коммунистической партии в России, проигранный администрацией, и, я бы сказал, честно проигранный. Они просто плохо его вели, этот процесс, и проиграли его. Но главное, что я могу сказать, что невозможно провести люстрацию и невозможно, скажем, запретить какое-то политическое направление, если на это не существует, извините за громкие слова, народной воли. Если на это нет запроса населения, которое требует этого, хочет этого, готово нести свою часть ответственности за это, свою часть каких-то лишений за это не делается решением одного человека сверху, а попытка сделать это решением одного человека сверху просто приведет к насилию, приведет к беспорядку, к дискредитации и, в конце концов, падению власти. Вот и все. Поэтому не на Ельцина нужно навешивать эту собаку, а на, собственно, то российское общество и тех лидеров российского общества, которые тогда владели умами и которые могли бы попытаться как-то настроить российское население, российских граждан на вот эту нужную волну. Вот, это первое. Есть еще одна техническая сторона. Меня очень беспокоит судьба Ельцин-центра. Я очень ценю это учреждение. Вот я тут сказал про то, что в Вашингтоне есть Кеннеди-центр, который потрясающий концертный зал и, так сказать, площадка для жизни и искусства. Вот надо сказать, что эта традиция, она в какой-то мере была подсмотрена у Соединенных Штатов, что уходящий президент имеет право, ему полагается как бы некий центр его наследия. И я не знаю, там во Франции есть громадная библиотека Миттерана, гигантская. А в Соединенных Штатах вот есть Кеннеди-центр, который музыкальный и центр искусства. А был еще Вильсон-центр, посвященный президенту Вильсону, который был научным центром. Развивались всякие общественные науки. Трамп его разрушил, Трамп его погубил. Я некоторое время работал в этом Вильсон-центре и представляю себе, чего он стоил и почему он был важен. А вот в России в какой-то мере по этому образцу был сделан Ельцин-центр для того, чтобы хранить некое политическое наследие и быть площадкой для разного рода общественных событий, и культурных событий. Там тоже и библиотека, и всякие залы для всяких мероприятий, событий, лекций, я не знаю, выставок и прочего, и прочего. И лучший в городе книжный магазин там находится. И что там только нет в этом Ельцин-центре. Это важная очень вещь. Есть целое, я бы сказал, политическое направление. Душить и давить Ельцин-центр. Есть большое количество любителей и желающих уничтожить это место. Потому что они чуют, что это место действительно играет роль и действительно имеет влияние, распространяет вокруг себя некоторую атмосферу, служит центром сбора разного рода людей, которые на протяжении многих лет ездят туда, выступают там, устраивают там разные события и так далее. И это чрезвычайно важно и для города Екатеринбурга. Это важнейший центр городской жизни там. И для страны. И удивительный опыт, что вот такой всероссийский важный центр удалось устроить вовсе не в Москве. Вот вы хотели децентрализации? Ну, получите, вот вам, пожалуйста, есть этот центр, который не в Москве, а далеко, на Урале. И очень много желающих его уничтожить. Пока им это не удается, по всей видимости, потому что существуют какие-то договоренности, какая-то конвенция между лично Путиным и лично семьей, наследниками, в буквальном смысле наследниками Бориса Николаевича Ельцина, его дочерью Татьяной и его зятем Валентином Юмашевым. Ну вот, как-то эта конструкция пока держится. Все с большим и большим трудом, все с большими и большими ограничениями, все больше и больше вещей, которые уже нельзя сделать в Ельцин-центре, все больше и больше людей, которым уже нельзя выступать в Ельцин-центре, все больше и больше книг, которые уже нельзя продавать в книжном магазине, который находится внутри Ельцин-центра, и так далее, и так далее. Все это медленно оплывает, так сказать. И, ну, для меня это важный такой флажок какой-то, не знаю, поплавок, вот я бы так сказал, который вот болтается еще пока на поверхности воды, и пока там есть какая-то жизнь, и люди сопротивляются, и я с большим уважением отношусь к людям, которые держат этот поплавок, не дают ему утонуть, на них тоже нападают. Время от времени нам сообщают, что их вызвали на какой-нибудь очередной допрос, или что против них выдвинули какое-нибудь вздорное обвинение, или вот сейчас их еще объявят там кем-нибудь. Но пока эта штука держится, и я надеюсь, что она продержится. Каждый лишний день ее существования приносит пользу людям, которые живут в Екатеринбурге, людям, которые живут в России, и в конечном итоге нам тоже.
Ну, вы знаете, мне кажется, что после фильма «Предатели» отношение к Ельцину и в части либеральной среды, оно особенно среди там, я не знаю, молодых, может быть, по возрасту, не знаю, как разделять, нет здесь людей. Ну, во всяком случае, там среди сторонников ФБК, оно как-то примерно такое же отношение, как мне кажется,
Знаю,
к
знаю. И
Ельцин-центру, как у властей.
это грубая ошибка Фонда борьбы с коррупцией и авторов этих фильмов, этого фильма. И это их вина перед многими из нас, что они не устояли перед некоторыми, я бы сказал, медийными соблазнами. Им показалось, как я понимаю, я это трактую таким образом, что им показалось, что это хороший способ собрать вокруг себя дополнительную аудиторию, заработать больше лайков, подписок и всякого прочего. Это такая горячая, такая благодатная тема. Она, так сказать, хорошо зайдет. Вот перед этим соблазном они не устояли и совершили эту грубую ошибку. Я им это много раз говорил самим. Я про это в их присутствии или без их присутствия много раз говорил публично. Мне легко объяснить, почему этот фильм невысокого качества. Они мало что поняли в ельцинской эпохе, плохо разобрались в этом. Они ошибочно расставили многие акценты, они обвинили людей, допустивших тогда важные ошибки, не в том, в чем их следовало обвинять, а совсем в других, гораздо менее важных и гораздо менее содержательных вещах. В общем, можно много говорить про этот фильм. Он принес нам всем много вреда. И мы это еще раз в этом убедимся тогда, когда окажется, что Ельцин-центр, например, закрыт, и защитить его в конечном итоге не удалось. К сожалению, однажды это случится. Увы, я в этом нисколько не сомневаюсь. Вот. Так что, да, вы совершенно правы. Мы можем констатировать, что свою руку к этому приложил и Фонд борьбы с коррупцией. Они ссылаются на знаменитую статью Алексея Навального, преподносит ее в качестве его политического завещания. Лично мне кажется, что это совсем не самая сильная его статья, совсем не самая убедительная, написанная во многом в запальчивости, написанная во многом я бы сказал, сложных психологических обстоятельствах. И как-то мы не можем винить Алексея Навального в том, что он, находясь в этих трагических, абсолютно бесчеловечных условиях, написал текст, который слабее, чем многие другие его тексты, но делать из этого текста Нагорную проповедь и представлять его в качестве, так сказать, самого главного и важного слова, когда-либо сказанного Алексеем Навальным, это претензия моя не к Алексею Навальному, а к тому, кто этим текстом манипулирует.
Спасибо большое. На этом давайте закончим. Мы попрощаемся с Сергеем Борисовичем, ну, как минимум, до следующего понедельника.
Надеюсь.
Спасибо. Я напомню,
Спасибо большое.
что есть телеграм-канал у Сергея Пархоменко и YouTube-канал у Сергея Пархоменко есть. И ссылки есть в нашем описании. И
Ой,
Facebook
можно
есть.
два слова,
Да,
Саша,
конечно, конечно.
если мы все-таки не так сильно торопимся. Завтра выйдет, наконец, после большого перерыва, очередная серия. Начнется очередной новый сезон моего подкаста «Суть еды».
Вау!
Он посвящен совсем не тому, что мы с вами здесь обсуждали. Он посвящен гастрономической истории и роли всяких гастрономических событий в развитии человеческой цивилизации. Но это важная очень вещь для меня и, смею надеяться, для довольно большого сообщества постоянных слушателей этого подкаста, которые говорят, что он им помогает не свихнуться. Вот в эти наши сложные, я бы сказал, трагические времена. Не знаю, почему я сейчас усмехнулся, потому что я серьезно отношусь к этой фразе, что времена наши сложные и трагические. Вот, не свихнуться. Вот бывают такие вещи, которые можно расценивать как способ не свихнуться. И я вот этот канал, этот подкаст отношу к этому. И так что вот, пожалуйста, слушайте завтра очередную серию, послезавтра ее продолжение, он там в двух частях будет, эта серия. И еще я скажу другую вещь, что мы договорились с Таней Фельгенгауэр о том, что в среду мы встретимся на ее канале для того, чтобы поговорить про всякие, в частности, тоже гастрономические обстоятельства нашей жизни, которые для нашей жизни, несомненно, важны. Пожалуйста, приходите и к Тане тоже.
Шикарно, отлично. Среда, канал Татьяны Фельгенгауэр, каналы Сергея Пархоменко у нас в описании. Спасибо большое, Сергей Борисович, и
Спасибо вам.
счастливо. Нашим зрителям хочу сказать, что в 9 утра завтра мы с Ольгой Романовой, как и обещали сегодня, будем в эфире The Breakfast Show. С 9 утра программа уже практически готова, но я сейчас пойду ее доделывать для того, чтобы завтра вам все представить в самом лучшем виде. Спасибо. Лайки финальные поставьте, пожалуйста, и подпишитесь на канал, кто не подписан. Идем вместе с вами к миллиону. Спасибо. Счастливо.